Сегодня 17-е занятие с цикла сотворения мира. И прежде чем занятие начнется, несколько слов наблюдений по поводу самого занятия. Ну, цикл начался примерно 3,5 месяца назад. И тогда абсолютно никому не было ясно, когда он кончится. Сотворение мира – это вот то, что сейчас происходит в эту неделю. Адам Харишон, первый человек, был сотворен в Рош-Ашану, это 6-й день творения. Но сейчас мы как раз находимся в момент сотворения мира. Такое совпадение случайное. Другое случайное совпадение. Занятие 17-е по счету. Первый пасук в Майса Берейшис говорит о том, что Берейшис Баро Элоким эс хашамайм вес хаорец. Вначале сотворил Акодыш Боруху небо и землю. И комментаторы считают гематрию этого пасук. Эс хашамайм ве эс хаорец. Четыре слова. Если проследить первые буквы этих слов и просуммировать гематрию, получится число 17. Это тоже случайное совпадение, 16-я лекция, как раз заключительная, пришлась именно вот на эту идею сотворения мира. Есть еще одно случайное совпадение. Тоже было спланировано не неделю назад, а предполагалось там месяц назад, что на этом последнем занятии будет разбираться пасук о светилах, которые были созданы в 4-й день творения. Вот сейчас как раз 4-й день творения наступил. Ну, есть место случайности в мире, как мы говорим. Вот. И тем не менее, несмотря на то, что все вроде сходилось к тому, что занятие должно было быть вот это 17-е заключительное по поводу сотворения мира, лектор принял другое решение. Что у нас не будет занятия заключительного сегодня, а будет внеочередное занятие. Значит, внеочередное занятие навеяно Рош-Ашана, праздником, который надвигается. И обычно я никогда не делаю вот таких уходов в сторону праздника. Если цикл идет, он идет. Он идет. Почему? Потому что нет основания сворачивать. Есть, как мы видели только что из предисловия, определенная закономерность движения. И мы не можем ее нарушить. Вот в этот раз события таковы, что эта идея будет нарушена. Речь пойдет о том, что надвигается Рош-Ашана и год, который предстоит. На днях, по-моему, вчера даже, я получил поздравление от человека в Израиле. Женщина говорила по телефону, что вот желает мне сладкого года. Я моментально проверил, говорю, что ну, не будет, никакого сладкого года не будет в этом году. Это пустое обещание. Вот тема сегодняшнего занятия – это коллективная ответственность. Про это мы будем говорить, разбирать это понятие. Ну, первое – есть ли коллективная ответственность? Коллективная ответственность предполагает коллективное наказание. Закрыться там дверь же. Коллективная ответственность предполагает коллективное наказание. Существует ли коллективное наказание? Ну, в рамках демократического мышления современного поколения, конечно же, нет. Вещь, которая отметается с порога. Но, с другой стороны, это как раз и подтверждение, что она как раз и есть. Если современное демократическое мышление что-то утверждает, то, скорее всего, есть обратное тому. Ну, давайте попробуем вникнуть в этот вопрос. Действительно ли коллективная ответственность и коллективное наказание, как нам слышится, вещи связанные? Обратимся к событию давно минувших как бы времен. Матан Тойра, давание Тору Синай. Тора была дана, и потом был Хэтэйгел, золотой телец. Тот был наказан. Были умерщвлены те, которые непосредственно участвовали в праздновании золотого тельца, поклонении. Но остальные тоже пострадали. Первое. Лухот. Первый лухот, который Моше Рабейну приносил с Синая. Они были разбиты, они не дошли до народа. Это коллективное наказание. Народ потерял тот духовный уровень, который он мог иметь. Раши объясняет Хумаш, что наказание, ойныш, за то событие, оно идет из поколения в поколение, до сих пор не исчерпано. А за что? Чем виноваты остальные? Коллективное наказание есть, но где есть коллективная ответственность? Коллективная ответственность там, где есть коллективное участие. Нет участия, почему я должен нести ответственность за это? Простая логика. Так вот вопрос, была ли вина у людей или нет. Те, которые вот в тот момент были у Синая. Пример. Значит, происходит какая-то лекция, ну, по Торе, предположим. И вот лектор, он, так сказать, красноречив. И он сыпет штампами. И публика, слушатели, в душе радуются. Они принимают эту лекцию. Значит, они слышат то, что они уже знали, много лет знают. Вот они это снова слышат, но в таких, значит, приподнятых тонах, с примерами из жизни, все что угодно. Очень привлекательно. Два человека встают и уходят. Они не могут этого вынести просто. Вот такую подачу, Тора. Профанацию. Почему? В чем разница между людьми? Почему 10 сидят, а 2 ушли? О чем это говорит? Ну, по-видимому, стремление к постижению истины у них разное. Для одних это потребность, но для тех двух. Когда они слышат профанацию в этом плане, они просто не могут вынести. Это вредит их внутреннему состоянию, не могут. Это как вот ультразвук или что-то еще такое проникает в них в этот момент. Остальные нет. Их это не вредит. Им это не вредит. Почему? Но у них нет стремления этого постигнуть. Вот реакция на то, что происходит извне, показывает, что у человека внутри. Можно он это вынести, смириться с этим или нет. Те, которые, у которых острые ощущения истины, они не могут. Те, у которых его нет, а есть затемнение внутри в этот момент, на пути света их внутреннего, они могут слышать все, что им предложат. Возвращаемся к Синаю. Блавейра. В тот момент, когда Хакодеш Боруха открылся на Синае и дал Тору, через некоторое время перед твоими глазами происходит Авайдазара. И он молчит, этот человек. Он не сам не делает. Не надо закрывать. Это лучше сами пересядьте. Наоборот, больше откроется. Иначе мы задохнем. Шум не... Я буду громко говорить. Не надо этого. Нужен воздух. Так. Так вот. Значит, сейчас меня сбили, я должен вернуться. Так вот, значит, эти люди, они присутствуют, сами не совершают Авайдазара, но они присутствуют, они молчат. Они позволили этому быть. Это как те люди на лекции, которые принимают то, что им несут. У них нет протеста внутреннего. О чем это говорит? Что внутри у народа было это внутреннее затемнение. Если они позволили этому случиться в такой ситуации, очень свежей ситуации, вот за это надо отвечать. Вот это затемнение внутреннее, это как бы потенциальная авера, потенциальный грех, грех потенциальный. Пройдет, наступит следующее рождение, еще через одно, это нашама снова придет в мир с этим затемнением, и он уже будет делать это Авайдазара сам. Потому что внутри есть корень, как бы смирение к этому, не протест, это уже знак того, что человек в потенциале способен на это. Отсюда вот наказание. Все были виноваты. Те, которые промолчали, они виноваты. Значит, это вот экскурс в историю. Теперь посмотрим, что на то, что сейчас происходит. Есть какое-то событие, скажем, в Индонезии. Несу ли я за него ответственность какую-то? Ну, очевидно, нет. Какая мне разница до Индонезии? Как я связан с этой Индонезией? Происходит событие какое-то в Израиле. Несу ли я за это ответственность? Откуда я знаю, что сейчас происходит? Меня там нет. Как я могу отвечать за это? У них свои там дела какие-то, что-то происходит, кто-то убил или наоборот еще что-то. Другое мероприятие. Какое это имеет отношение? Я же не участвую в этом. Это простая логика. С другой стороны, было событие. Несколько месяцев назад в Израиле, в Итамар, двое исламистов в шаббат, ночью шаббат, пошли и убили мужа, жену и трех детей. Где Итамар, где мы? Мы не участвовали в том событии. Но тем не менее, то, что произошло, коснулось каждого. Каждый ощутил эту острую боль. Из-за чего? Дело не просто в участии, а в том, что вот есть общая природа. Если происходит какие-то теракты, там в Афганистане полно, или там в Пакистане, еще где-то, в Узбекистане, может, ну какая разница? Нас это все не трогает. Теракт в Израиле это всех затрагивает. Почему? Что есть вот общая природа у людей. Дальше. Следующая ступень. Если есть общая природа, то есть общее функционирование. Что функционирование всегда базируется на природе, а не просто так. Человек как-то проявляется. Почему он так проявляется, но по-другому? Что у него такая природа. Поэтому если мы говорим о том, что есть общность в природе между евреями, внутри народа, то значит, есть еще общность в плане функционирования с точки зрения коллективной ответственности. Откуда это берется? Значит, ну, посмотрим на человека. Вот человек курит, например. Много курит. Он вредит своим легким. Вредил легким, значит, у него как-то проблемы с кислородом, который поступает внутрь, какие-то отклонения могут быть. Это влияет как на другие органы. Почему это влияет? Потому что одна система. Если это одна система, тогда, когда влияет, когда происходит изменение с одним органом, это отражается на других органах тоже. Хотя они сами не участвуют вместе, ничего общего между ними нет, нога там и ухо, предположим. Но тем не менее, поскольку общая система, есть взаимное влияние. Так вот, в плане духовном уже, в плане функционирования, как это работает? Гемора, Шаббат, Ламад Гим Ламад Бет, приводит историю о Рави Шимон бен Йохай и его сыне Элиэзер, Раби Элиэзер. Значит, ну, история известная. То, что она известна, значит, что ее не надо изучать. История в том, что они вынуждены бежать от римлян и бежали в пещеру. И там провели 12 лет. Значит, после этого они вышли. По-моему, Илью Ханове их вывел оттуда, сказал, что пора выходить, что все окружение, которое могло вам принести вред, их уже нет. Они вышли и посмотрели, что происходит. Увидели тех, которые пашут землю, сеют. И Рав Шимон сказал такое, что вот они меняют жизнь на проходящее. Хайвол на хайшо. Гемара говорит, что куда бы они ни посмотрели, это место сгорало моментально. Тогда пришел Баскою, голос с неба, и сказал, вы что, вышли для того, чтобы разрушить мой мир? И отправил их назад в пещеру еще на год. Ну и после этого они уже вышли, и история была другая. С одной стороны, реальное событие. С другой стороны, звучит как-то странно. На что не посмотрят, и сгорает. Это 99,9%, еще там много девяток, что так не было. И здесь пример, когда Талмуд приводит, с одной стороны, правдивую историю. Действительно, они были в пещере и изучали там высокие вещи, постигали. С другой стороны, наряду с этим проводится какая-то модель, идея. И Рамхаль дает такое пояснение здесь. Что были вот эти 12 лет именно? Сколько на самом деле там пролетели, кто знает. Гемора говорит 12. Ну что значит 12? Что, приводя имена Хакодеш Бороху, что мы сейчас вдаваться не будем, набирает это число 12 и говорит, что идея в том, что это были определенные тикуним, исправления, творения, тикун шхины. И вот они установили связь с этим верхним миром, эти два человека. И вот с этим они пришли в мир. И мир не выдержал этого. Эта высокая духовность, когда она соприкасается с этим материальным миром, обычными делами людей, происходит то, что одно не может стоять перед другим. Человек, плоть и кровь, он не может стоять перед малых, перед ангелом. Это известно. Существом нематериальным. Это была проблема. Разрушение творения. Значит, что было решено? Они пошли еще на один год. А что это решило? Что это изменилось? Что это изменило? Рамхаль объясняет так. За этот год они получили новый коэх, новую силу, которую раньше не достигли в течение этих 12 лет. Это сила объединяющая. Есть такая специальная сила, сила объединения. Ну, пример. Скажем, вот есть корова. Ее можно собрать по частям. Хвост, голова, рога, другие части, вымя поставить. Все вместе сложил, корова нет, есть только части. Чтобы действительно была система, функционирующая, нужно вдохнуть туда жизнь. Душу туда, животную душу надо ввести. Тогда все будет связано. Это есть как раз объединяющий коэх, объединяющая эта сила. Сила, которая имеет более высокую природу, чем ее части, но в то же время она связана непосредственно с этими частями. Так вот, это то, что произошло на 13-й год. Пришла эта объединяющая сила. И она позволила уже быть в мире так, чтобы не разрушать его. Эта объединяющая сила, она не просто соединяет части, те 12 секунд, которые были, она позволяет им быть в мире. Интересно, что язык Геморы не то, что они были отправлены на 13-й год, как ожидалось, а на 12 месяцев. Это странно. Еще раньше Гемора говорил про года. Ну и скажи, сейчас тоже еще на один год, на 13-й. Нет, на 12 месяцев. В чем идея? Рамхаль объясняет, что каждый месяц он в соответствии с годом. То есть, иными словами, вот в коих объединение он отвечает каждому из тикуним. Он как бы входит в каждый из тикуним. Первый, второй, третий и так далее, в 12-й. Это напоминает своего рода, когда нешама и сейра, дополнительная нешама приходит в шаббат, если она приходит. Человек ее получает, другой человек тоже получает. Каждый получает, кому она приходит. И вот что мы теперь видим. Отдельный элемент, отдельный тикун, он сам по себе имеет вес, но он еще имеет специальную такую силу, дополнительную, которая связывает ее с другим тикун и с третьим тикун. Все они 12 связаны между собой этой объединяющей силой, которая в каждом из них присутствует. Что это обозначает? Если какой-то индивидуум, это один какой-то объект, имеет эту объединяющую силу в себе, и он начал как-то меняться сам, он влияет на эту объединяющую силу, потому что она у него. Как изменение в гуф, в теле меняет, это влияет на нешому, на душу. И поскольку эта объединяющая сила, она связана с другими, то вот, пожалуйста, влияет один, уже связан с другим, через что? Через эту объединяющую силу, которая есть. Это та сила, которая на самом деле есть основа системы, высокая в системе. Когда мы говорим про коллективную ответственность, участие, есть такое, так сказать, понятие, как объединяющая сила, которая лежит в основе как раз системы, это то, что объединяет. Ну, вопрос теперь, ну хорошо, как поймать эту силу объединяющую? Где она? Куда надо пойти за этим? Хороший товар, где он продается? Ну, в Америку не надо ехать. Никуда не надо ехать, потому что сила объединяющая нам внутри самого человека. Это его нешама. Это очень просто понять. Откуда берется вот такое объединение «я» в творении, скажем? Он пришел к Акодеш Боруху, что он един, он объединяет все, из него все вышло, и тогда аналог этому в человеке, его, так сказать, ход, его тело, это как творение, а его нешама как Акодеш Боруху. Она как раз и обладает этой силой объединения. Если мы посмотрим, действительно, когда нешама в теле, так он живет, он функционирует. Нешама уходит, все, конец истории. Но не надо никого в Америку ехать за ней. Кстати, ну, проблема в том, что поехать в Америку и вернуться 10 раз туда назад гораздо легче, чем прийти к своей нешаме и открыть ее. Что она-то спрятана. Но вот добраться до этого объединяющего коэха, это значит найти доступ к своей нешаме. Вывести ее как бы наружу. Теперь вот с этой точки зрения вернемся к тому примеру с Итамар, с тем событием. Человек, который живет в Израиле, за рубежом, по видимому евреи, они резко, остро, очень остро прореагировали на это. Сработал ли в этот момент этот высокий объединяющий коэх или нет? Сработала природа. Проявление этого объединяющего коэха нешамы, именно высокого, это другое. Например, человек встречает другого, Тот самый, который остро реагировал на события в Тамар. Случайно другого еврея. Реагирует ли он, видит ли вот эту общность между собой и им? Видит ли? Ну, предположим, нет. Он видит другое, он видит проявление этого человека. Видишь, перед ним человек, скажем, без кипы или без головного убора. Дальше, значит, он это отметил для себя. Но он не отметил в этот момент, что вот перед ним еврей находится. Это прошло стороной. Он это не заметил. Почему? Потому что у него вот эта сила нешамы, внутренняя сила, она не развита. Он смотрит на внешнее. Хорошо, смотря на внешнее, тоже связано. Это тоже влияет. Они отрицают всех вещей, атрибутов одежды. Это очень важно. Он отражает внутренний мир. Это все правильно. Но есть другая вещь, которая вот соответствует внутреннему взгляду на человека. Кто он? Если человек не видит, что перед ним еврей, а реагирует, как будто это грек или там китаец, значит, у него нет этой объединяющей силы. Она в нем не проявилась. Другой человек. Он говорит, да, вот этот субъект, который сидит и издает какой-то шум, например, из транзистора летит, все эти звуки, которые ранят ухо. Тем не менее, увы, но он еврей. Это понимание, что перед тобой человек твоего народа, это более глубокий взгляд на происходящее, на человека, и на вот это внутренний же взгляд. Чтобы его иметь, надо вот, так сказать, пробудить свое внушение. Откуда? Откуда это возьмется? Где различие между как бы проявлением человека и кто он по сути на самом деле? Как поймать это различие? Совет такой. Посмотри на себя. Это всегда, значит, легче. У меня есть какое-то негативное проявление. Я знаю про него. Но я знаю, что я не отождествлен этому негативному проявлению. Разные вещи. Себя это я очень хорошо понимаю. Я не согласен на то, что сказать, что я ой-ой-ой-ой-ой из-за того-то, того-то, того-то. Но I'm good. Я неплох. Но есть какие-то вещи, которые надо преодолеть. Если человек про себя это понимает, действительно задумался про это, а не идет у него все по накатанному, как будто ничего не происходит, тогда он сможет на другого так посмотреть. Что он в себе уже обнаружил эту нешаму, собственное «я». А тогда он увидит и в другом, что там тоже это есть. Это вот концепция коллективной связи и, соответственно, коллективной ответственности на уровне внутреннем. Но мы живем не только во внутреннем мире. У системы есть не только внутренняя сторона, которую мы толковали до сих пор, но есть еще и внешняя сторона, где тоже необходимо увидеть это кое-как объединение. Если мы будем ограничиться только одним внутренним, у нас не будет правильного понимания, будут большие проблемы с происходящим. Вот вопрос сейчас, как увидеть так это общее направление еврейского народа вот в настоящем мире. В плане уже не устройства, а в плане функционирования. Но если мы смотрим, что происходит. Есть разные группы людей. Эти группы людей находятся в глубоком конфликте. Не приемлет. Одна группа не приемлет другую. По-видимому, к тому есть основания. И вот можно воспринимать то, что происходит, как есть какие-то изолированные силы, изолированные группы, изолированные вектора, которые вынуждены существовать как-то вместе. Давайте смотримся, так ли на самом деле. Значит, есть правые. Скажем, правый лагерь. Там есть свои градации, но мы сейчас не будем детально все изучать, как есть. Мы за общими идеями будем следить. Правый лагерь. Он определенным образом функционирует. Если бы не было левого лагеря, он бы функционировал явно по-другому. Что он сориентирован в своем поведении на то, что идет с той, с левой стороны. Ну, в обратном, с обратной точки зрения точно так же. Левый лагерь функционирует так, потому что есть правый. Если правых не было, или только левый, у него все было по-другому тоже. А еще есть центр, который туда склоняется, где-то находится на этой оси. Значит, ясно, что их функционирование тоже зависит и от правого, и от левого, и от себя самих тоже. Если на самом деле посмотреть, а как на самом деле происходит функционирование, здесь есть взаимосвязь. Не просто отталкивание, а каждый учитывает другого. Без этого нельзя, так и в семье бывает. Правительство. Мы имеем правительство. Многие рассматривают как враждебную силу, что портят, значит, вот неправильно действуют. Ну и каждая группа может объяснить, почему неправильно. Откуда взялось правительство? Его что, сверху Ахович Боруху спустил, что ли? Или выборы были? По-моему, выборы были. Кто их выбирал? Люди выбирали. Правительство – продукт людей. Тогда говорили, что «а вот такое оно правительство». Почему не сказать, что я, так сказать, вот в этом участвую тоже? Правительство – продукт как бы общий, один из общих векторов, не самый главный, но один из главных векторов, которые есть в этом государстве. И я тоже принадлежу к какому-то одному из этих частных векторов. Тоже влиял на это. Вот понимание такое, что я здесь, а не там, и по разные стороны баррикад, оно примитивное. Вещь поглубже. Я слышал от некоторых людей, о, правительство. Они, конечно, вне народа. А как они завоевали голоса? СМИ. Это как называется? Средства массовой информации. Они одурачили людей. И люди теперь действуют. Есть какие-то олигархи. Вот они и правят страной, на самом деле, скрытые. Ну, простой вопрос. СМИ, они у нас левые. В подавляющем большинстве в Израиле. Почему сейчас у власти правое правительство? Как так оказалось? А СМИ работали на полную катушку. И часть они сумели одурачить, а часть нет. Почему? Их слушают все. Так вот, дело не в СМИ, а в человеке, который слушает. В этом дело. СМИ играют свою роль, безусловно. Но это не главная скрипка в оркестре. А кто главное? Человек. То, в каком состоянии внутреннем он находится. Вот это все определяет. Когда, скажем, предположим, будут следующие выборы, сделано такое допущение, о чем надо беспокоиться? Меня лично персонально беспокоит не то, что будет писать в газетах, Арес или другие. Меня беспокоит, кого я вижу на улице. Если человек, как бы внутренний абсолютно дисбаланс у него, что можно от него ждать на выборах? Если он пойдет за правильной идеей, которая будет поддерживать систему по своей внутренней организации, какой бы СМИ ни было, а хоть оно вообще не будет, он уже проголосует за то, чтобы было разрушение в стране. Вот за ту партию он будет голосовать. Почему? Что он такой? И внутренняя такая сила, внутренняя природа ведет к разрушению. Поэтому это вот в первую очередь, о чем мы должны думать, это а что представляем мы сами, люди, в этом государстве, в этой стране, на этой земле. Вот это определяет все. Здесь мы подходим к новому положению, к новому моменту. О том, что есть такая вещь, которая влияет на систему, это духовное пространство. Каждый человек, он создает какое-то духовное пространство. Но нас учат мудрецы о том, что у творения есть как бы центральная часть, внутренняя часть, есть внешняя часть. Внешняя часть – это разного рода кайхот, которые силы, которые есть в мире, малохим, в частности, ангелы. А внутренняя часть – это нашамот, души. Значит, вот душа человека, она есть, участвует в этом духовном пространстве. Помимо этого, есть еще и действия человека, которые тоже влияют на это духовное пространство, которые, в свою очередь, влияют на те события, которые происходят. Значит, с одной стороны, события влияют на духовное пространство. Какое СМИ или какое там еще что-то, это влияет на духовное пространство, безусловно. С другой стороны, духовное пространство влияет на события. Это главное влияние. Значит, и вот это духовное пространство, влияние, оно, все от того, в каком оно качестве находится, это зависит от качества людей, его составляющих. И оно может двигаться либо в сторону баланса системы, либо наоборот в сторону дисбаланса. В сторону баланса – это когда она ловит, создает эту объединяющую силу, дает ей ход. Она присутствует в этом духовном пространстве. И дисбаланс, когда наоборот идет против этого. Это похоже на то, вот если сравнить с человеком, как у человека два есть ецер-ара и ецер-тойф. Это две силы в человеке, которые мы будем говорить на следующем занятии, видимо, которые определяют внутренний мир человека. У него есть разный кайхот, разные силы. Это как в государстве, есть разные вектора, разные группы. Весь этот общий Йейцертофель, он создает нечто созидательное. Движение вверх. Движение того, что система функционировала хорошо, гармонично. Он, по сути, как бы связан с нашамой, то есть с этой объединяющей силой. Йейцерара наоборот. Его намерение питаться от системы, получать от нее, что может, но тем не менее его направление действия привести систему к дисбалансу, разрушить человека. Вот так мы можем смотреть на это духовное пространство, которое есть на Земле. Здесь, я говорю сейчас не вообще на Земле, а в мире, про это сейчас речи нет. Речь идет про Израиль. Есть вот это духовное пространство, которое имеет свое направление. И там два направления. Одно созидательное, другое разрушительное. Есть правительство, оно может быть подчинено одному направлению или другому. Или балансировать между ними, и то представлять. В одной ситуации одно, в другой другое. Нет черного и белого. Все перемешано. Но в принципе есть вот эти две силы. Созидательный и разрушительный. Баланс и дисбаланс. Значит, теперь вопрос, как можем ли мы влиять на эти силы. Положительную сторону, наоборот, отрицательную. Конечно, да. Примеры. Несколько примеров из ближайших событий, которые происходили. Скажем, вот была история около года назад с этой школы для девочек. Эммануэль, как она называлась?
Эммануэль.
Значит, там вот история о том, что шла, чтобы девочки могли иметь нормальную религиозную среду в своей школе. И было столкновение, значит, государства вот с этой простой здоровой религиозной идеей. И была многотысячная демонстрация, многотысячная, больше чем 100 тысяч там было демонстрации, религиозных евреев, которые, значит, выступили в поддержку. Значит, здесь сказался, с одной стороны, вроде против правительства шли, против решения, но с другой стороны, явно здесь работало это созидающее начало, поддержать силу, которая дает жизнь стране. Другой пример. Был пожар на Кармель. Люди проявили себя очень, так сказать, дружно. Подъезжали с продуктами, заботились о этих пожарниках. Такое их объединение, он сработал. Событие, которое, с одной стороны, была беда большая, и были жертвы. 44 человека погибло в огне. Но с другой стороны, в этот же самый момент народ показал себя с той стороны, с которой русский народ в России, когда там были пожары, еще и больше. Он так себя там не проявил. Мы набрали очки перед небесами на этом пожаре. Другое событие. Выбрасывают людей ночью из поселений, из домов. Значит, другие люди начинают собирать деньги на то, чтобы построить новый дом для этих, которых выбросили. Это кое-как объединение работает. И дело здесь просто не только вот во внешнем взгляде. Одни помогли другим. Надо всегда смотреть, а как это выглядит, как это влияет на духовное пространство. Это не просто помощь, а это определенная вот эта сила объединения, которая приводит систему к балансу. Она работала в этот момент, она создавалась. И это влияло не только вот на тех людей, которые давали деньги, которые принимали деньги. Это влияло на все духовное пространство. Оно его очищало. Это влияет на события, которые будут происходить через год, через полгода, в грядущем году, который будет. Вот тот факт, что так люди действовали, пожар, школа, вот эти три примера, это скажется в нашу пользу. Что Всевышний смотрит, который правит нашим миром, этой страной, этой землей, он смотрит в первую очередь на духовное пространство. Он смотрит изнутри. Мы смотрим на события. Он смотрит на то, что внутри происходит. Другого типа события, разрушающие, палаточный протест. Люди собрались вместе, убеждения, которые хотят разрушить систему, и все. Это как 5 пальцев перед человеком, ясно. Сейчас они, так сказать, экономическую программу выдвинули какую-то, в тот же самый день. Не выслушав даже, не разобравшись, что и как, уже начали хулить. Плохо. Плохо. Надо по-другому. Они еще не понимают, а что там плохо, они сказать даже не могут. Что-то есть такая вещь, как разрушающая сила, которая идет к дисбалансу. Теперь, это вот на уровне действий. Еще есть один важный фактор, не менее важный, чем, на мой взгляд, даже более важный, чем вот то, что говорилось, чем помощь вот такая, в разных сторон, в разных формах. Есть другой фактор, который тоже привносит эту объединяющую силу в духовное пространство. А именно вот то, что было сказано раньше, до этого, нешама человека, она присутствует. Она есть, потому что она влияет на это духовное пространство. Событие, оно действительно повлияло. А здесь она просто часть этого пространства. Нешама еврея, она есть часть того духовного пространства, в котором мы находимся. Она влияет на это. Почему же она там? Когда Хакодеш Борху смотрит на то, что духовное пространство себя представляет, на Эрец Исраэл, разве он пропустит то, какие души перед ним? Они-то и есть суть этого духовного пространства. Дальше есть какие-то действия, взаимоотношения между ними. Но суть-то они сами. Секунд главный не в том действии, которое сделаешь, а в том, что тебе в этот момент происходит. Для этого человек пришел в мир. Не чтобы дать цедоку кому-то, а чтобы сделать секунд своей нешаме. Это его главная задача. Как он это делает? Он функционирует в этом мире. Но суть не в функционировании, а в нем самом. Поэтому то, какой человек, это вот прямое влияние на духовное пространство, это и есть духовное пространство. Потому что каждый, поэтому, отсюда моментальный вывод, каждый, который способствует возникновению этой объединяющей силы в себе самом, он изменяет духовное пространство. Не надо никуда ходить даже. Не на демонстрацию, не сюда куда давать ничего. Без этого можно действовать. Я не говорю, что этого не надо делать. Это другой вопрос совсем. Я другой момент подчеркиваю здесь. Принятие, хотя раскрытие своей собственной шамы, да, добраться до нее, это и есть изменение духовного пространства. Самое качественное. Когда мы все изменим, когда, так сказать, Аризал писал, что когда нашамот все они пройдут секуним, тогда и придет Мешиах, а до этого не будет. И все подойдут к этому моменту. В этом дело. Он писал про седоку и другие действия. Другие действия, цедака, они ведут к этому, да. Но они только ведут к этому, не в этом суть. Чет первый момент, который каждый должен для себя так четко осознать, это что есть такая вещь, духовное пространство. Есть моя ответственность за это духовное пространство. И в плане действия, и в плане меня самого. То, как я буду проявляться, то, как я отношусь к другому еврею, это и есть вот то, те тонкие моменты, которые создают и влияют, и формируют это духовное пространство. Мы смотрим на событие, насколько оно велико. Сверху смотрят, по-видимому, по-другому. Если человек сам по себе начал проявляться лучше, чем он проявлялся вчера или год назад, другие не заметят. Просто не заметят. Это останется незамеченным. А сверху заметят. Почему же сверху смотрят на человека? Он изменился. Это надо осознать, что я ответственен за то, что происходит на этой земле. В чем моя ответственность? Я должен следить за собой. Это первое. Я должен функционировать так, чтобы поддерживать это духовное пространство. Идти так на сторону улучшения в нем. Это один момент. И второй момент. Влияние на духовное пространство, которое крайне важно, особенно в наше время, в преддверии этого года наступающего. Что, ну, год уже наступит, изменить что-то в себе уже так не очень много времени осталось. Но вот другой фактор, который существенно влияет на духовное пространство, это, а не могу ли я его испортить, удержать себя от порчи этого пространства. Но тут могут быть проблемы. Расхождение как бы теории с практикой. В теории я уверен, что все согласны с тем, что я сейчас сказал. Нельзя портить духовное пространство. А как оно портится? Один из видов... Что значит вообще... В чем негатив этого духовного пространства? Ситрахра в него приходит. Негативная сила заражает это духовное пространство. Это и есть его порча. Так вот, выброс негатива из себя вовне, это и есть порча духовного пространства. Как это избежать? Бывают ситуации, когда вот эта ситрахра, она уже пришла, она начала действовать. И тут должна быть какая-то ответная реакция на это. Реакция негативная. на какое-то негативное проявление, естественно, тоже негативное. Нельзя так сказать, окей, файн. Негатив вызывает негатив. Это естественная реакция организма, выброс негатива во внешнюю среду, в духовное пространство, это и есть его порча. Выбрасывают людей ночью из дома, поселенцев. Какая у меня на это реакция будет? Оставить, как будто меня это не коснулось, это неправильно. Вспомните про Хетейгл, про то, что люди молчали, тогда и позволили быть. Значит, реагировать негативно, подпитывать ситрах, она только этого и ждет. Значит, этого и хочет. Подлая тварь. В этом и есть ее стремление. Что ей делать до этих, кто где живет? И главное, заразить духовное пространство негативом. Один из способов, и вот то, как это идет по накатанному, человек по его естественной природе на негатив ответит негативно, и все. Так вот, получается, как бы стоишь между двух огней. Промолчать неправильно, прореагировать, ну, тут негативная реакция должна быть, никакой позитивной быть не может. Тоже неправильно. Как же быть? Практический вопрос. Какой ответ на этот вопрос? Если у меня кто-то спросил это, я ему ответил так. Если ты прореагируешь негативно, ты испортишь жизнь своему народу и себе. Ты не можешь выбрасывать негативную энергию наружу. Он согласится со мной, этот человек, скажет, ну хорошо, а как же все-таки действовать? Я ему скажу, вопрос хороший, но ты пойми, что если ты выберешь негатив, ты будешь разрушать, ты не имеешь права это делать. Он скажет, я понял это уже, но что же делать все-таки? Он скажет, послушай, ты не понял, ты должен это понять, принять как аксиому, который ребенок впитывает с молоком матери, эту идею, что не имеешь права это делать. Он задумается, да, это так скажет, действительно, это большая правда. Ну и что же дальше? Ты должен себя довести до такого состояния, пока ты не сможешь выплеснуть этот негатив наружу. Вот тогда ты имеешь право на действие. Уже. Когда у тебя появится жгучая неприемлемость к этому негативному выбросу из себя наружу, вот тогда ты имеешь полное право действовать. Как? Зависит от ситуации. Это уже зависит от ситуации. Нет общего рецепта на все случаи жизни. Ты не имеешь права выплясывать негатив. Но, с одной стороны, все зависит от ситуации. Но, с другой стороны, есть общие правила. Одно из них. Что-то надо уметь различать между поступком и человеком. Поступок может быть негативный, человек – это другое. Об этом мы уже говорили. Посмотри на себя. Есть я, есть мои поступки. Если в мир вошел негатив, ты имеешь полное право и даже обязанность реагировать на него негативно. Но на что именно? На ту идею, которая вошла, на то событие, которое случилось. Тут может быть полная непримиримость. Никаких, так сказать, поблажек. Зависит уже от темперамента человека, от того, что как происходит. Но в принципе, конечно, нет никакой примиримости. И никакой дружбы народа в этот момент быть не может. Но это реакция на идею, на событие. Имею ли я право такое на человека или нет? Когда человек реагирует персонально на другого, это вот есть выброс этой негативной энергии, что он воспринимает другого персонально. Тут уже нет. Вопрос такой, ну хорошо, а как не реагировать на человека, если он совершает, за ним идут тысячи? И он делает плохое. Как его отделить от идеи? Он своими действиями, он сам своими действиями связан с теми идеями, которые несет. Это портит жизнь другим. Это загрязняет духовное пространство. Как быть в таком случае? Должен реагировать уже на человека. Почему? Нет выхода другого, потому что он ведет за собой других. Что должен на него реагировать? Это очевидно. Вопрос как? В чем его минус здесь? Он ведет за собой других в идеях. Он связан, он представитель этих идей. Вот в этом плане он имеет, так, имеешь полное право его атаковать как носителя этих идей, а не как человека как такового. Это тонкое различие, но оно как раз здесь и принципиально. Можно выступать против идеи, так сказать, Нетаньяху, предположим. Но смешивать его с грязью, это совсем другое уже. Это уже выброс негатива наружу, своего собственного, который никому пользы не принесет. Только ситрахи будут хлопать в ладоши в этот момент. Значит, ну, еще раз, реакция на негатив должна быть, безусловно. Дальше, какая? Зависит от ситуации. Разные вот несколько случаев мы разобрали здесь. Но первое, надо помнить, ты должен, так сказать, смирить себя в первую очередь, потом уже действовать. Теперь мы разберем несколько историй из Талмуд, которые говорят о том, как евреи должны, значит, реагировать, вести себя в ситуации, когда они сталкиваются с негативом, с ситрахой. Я сегодняшний день несколько затянется, я сразу приношу изменения, но тут Рош ха-Шана двигается, никуда не деться. Надо изучать материал. Так мы начнем с Тилим. Пасук. Это Тилим Ламут Тет, Пасук Бет. Амарти. Значит, я сказал, Ишмиро Драхай, буду хранить пути свои, чтобы не грешить языком. Буду сторожить рот мой уздой. В тот момент, когда Раша нынегди, когда Раша передо мной, когда злодей передо мной. О чем говорит здесь Довид Хамелах? Он говорит о том, как человек должен себя вести, когда перед ним Раша. Ну, перед ним, значит, стоит где-то в стороне, и он просто не усмотрит. Это Раша на него идет в этот момент. Он с ним, так сказать, что-то ему такое вот делает нехорошее. Как отвечать? Какая правильная реакция? Вот вопрос практически правильный. Вопрос, который можно задать на лекции. Как быть в такой ситуации? Может встречаться очень часто. Самое лучшее – посмотреть в Тору, вот в источнике, что великий человек про это говорил. Как он видел это событие? Не как нам говорят, кто-то из правого или кто-то из левого лагеря. Они дальше носа не видят, они хорошему не научат. Они научат вражде. Надо смотреть, что Хахоми говорят на этот счет. Что, как Довид ха-Мелех видел эту ситуацию? Что он говорит? Странные вещи. Первая общая идея здесь, что я буду стеречь. Проблема, чтобы стеречь. То есть он себя хочет устеречь. От чего? Чтобы не совершить грех языком. Иными словами, он видит опасность. В чем опасность? Вот этот человек, X пусть, Раша X, он идет против меня. Здесь есть опасность. Какая? Я не заботюсь, что вообще с ним будет. Мне этого дела нет. Я должен заботиться о себе. Чтобы не сделать грех своим языком. Вот что волнует Довид ха-Мелех. Это первое. Когда имеешь столкновение с ситрахой в лице этого Раша, подумай в первую очередь не о нем, а о себе. Это первое, что сказал Довид ха-Мелех. В этом проблема. То есть не то, что в этом проблема. Вот так, на это надо смотреть. Не на него, а на себя в этот момент. Что будет, если я ему скажу? Я могу сказать, он несет негатив, я могу вступить в игру, и тоже из меня выйдет негатив. Это сказано, сторожи свой язык от хет, от греха. Но дальше интересный поворот. Он говорит, что я буду сторожить свои пути, как одно связано с другим. Что такое путь человека? Это ли его развитие, ли его движение в этом мире. Не внешне от дома в школу и там на работу, а внутреннее ли его движение в этом мире. Это его путь. От чего он зависит? От тех кайхот, от тех сил, которые есть внутри у него. Они определяют линию поведения в человеке в мире. Так вот, оказывается, как говорит умный человек, знающий Довид ха-Мелех, пути человека, а именно с вами его внутренний мир, зависит от того, что он говорит. Если он говорит негатив, грешит языком, это не просто повлияет на его внутренний мир, а это исказит его даже путь внешний. То есть, иными словами, разрушение дойдет до той степени, что повлияет уже на внешнее проявление этих сил. Это следующая ступень. Интересно, какой лошадь Довид ха-Мелех выбрал здесь. Он выбрал лошадь, язык хет. Не просто что-то, а вот хет. Грех языка. Это не случайный подбор слов. Что грех, что делает грех? Авера. Он затемняет одежду души. Затемнение наступает там внутри. Вот что происходит. Человек, который вступил в дискуссию с этим Раша и грешит языком, внутри происходит хет, то есть это внутри, хет, не просто так сказано, внутри приходит затемнение, вот и все. И теперь с этим затемнением он пойдет по жизни. Так стоит подумать, о ком надо, так сказать, кого принять в рассмотрение, этого, который X перед тобой или себя самого. Это первое. Дальше смотрим. Он говорит, что я буду сторожить свой род и наложу узду на него, узда. Иными словами, это вопрос, который мы ставили перед, вот несколько минут назад. А что же делать, как реагировать на это? Вот один из способов просто промолчать. Молчи. Вот что Дойд Хамелах говорит. Я еще раз говорю, это пасук не на все случаи жизни. Это что, вот этот слух, пасук, он обслуживает все ситуации, которые в жизни случаются. Но ситуация, когда идет на тебя раша, способ сдержать себя, это просто не разговаривать с ними, все. Самое хорошее. И дальше интересно, здесь первое слово в пасук. Амарти. Я сказал. Для чего Дойд Хамелах написал это? Я сказал, для чего это слово нужно здесь? Кому он сказал это? Жене, что ли, своей сказал? Или соседу, может, сказал? Кому он сказал это? А это слово же не напрасно здесь появилось. Это человек был царь, который не... Здесь, в этом сейфе, он не писал слова напрасно. Каждое слово не напрасно. Для чего это сказано? Что в этот момент он сделал с собой коммитмент, то есть как бы соглашение в том, что я так не буду делать. Он сказал самому себе. И в чем идея? Потому что естественное проявление человека, конечно же, ответить на то, что тебе, на тебя идет. До действия это уже требует следующее. Буду действовать или нет, это уже человек начинает думать, стоит ли. Но сказать в ответ это ничего не стоит. Это природа человека на это толкает. Ответить. Он сказал такое, такая... Конечно, я отвечу, я и полсекунды не буду размышлять про это, и при этом побежу себя. Поэтому Дойд Хамелах сказал о Марте. Вот прежде, чем вступать в жизнь, думай о жизни так, и ты вот скажи, пойми эту вещь, скажи это себе. Есть опасность в этом месте, я должен хранить свой язык от греха, и свой рот закрывать, и все. Это вот должен сказать, то есть человек должен подумать заранее, принять вот волевое решение внутри себя. Я не имею права разрушать себя. Речь идет о разрушении духовного пространства. Человек, мы говорили, это суть духовного пространства. Он должен заботиться о себе. Это вот этот пасук. Другой пасук. Тоже из Таилим. Это Ламут Зайн, пасук Зайн. Говорит следующее. Дом Лашем, затихну перед Ашем и положусь на него. Буду уповать на него и не буду как бы способствовать, участвовать в успехе, в успешном пути его, кого пока не ясно. Человек, который строит козни. Этот пасук, о чем здесь идет речь. Человек сталкивается с ситуацией, когда другой против него строит козни. Но это тоже нередкая ситуация в мире. Бывает такое. Разные обстоятельства могут быть. Человек действует в такой ситуации. Вот вопрос. В предыдущем случае Раша, он как бы не строил козни. Он просто Раша, он наступал как-то против человека. А здесь же козни строят. Как быть? Дойд Хамелах говорит, что не способствуй, то есть не, как бы не участвует в этом человека, который имеет успех. Что ты Раша, он так строит козни искусно, что действительно ты теряешь от этого. Так правильная линия поведения, по мнению царя, не участвуй в этом процессе. Он имеет успех, не участвуй. Значит, почему, собственно, что не так? Он мне, я ему. Опять, надо думать не о нем, а о себе. Если я начинаю участвовать в кознях против него, я уже забыл, что мне надо изучать в Вишиле. Вся моя голова погружена вот в эти интриги между мной и им, как его переиграть. И происходит моментальное понижение моего духовного уровня. Он успешен против меня, но почему я должен терять свой духовный уровень из-за этого? Вот на что обращает внимание Дойд Хамелах. Опять-таки, думай про себя, а не про него, что будет в результате. Ну хорошо, я подумал про себя, что же надо делать? Вот на это сказано в начале пасук, а именно... затихни перед Ашем и уповай на него. Но тут некоторые люди могут уже задуматься и скажут, что покажется как-то выглядит как утопия. Ну и к этому взгляду есть основания, потому что если я уповаю на Ашем, и он действительно, так сказать, откликнется, такое может быть, значит, в этот момент проявится Гашгаха Пратит. Он рассмотрит мою ситуацию персонально. А это не так уж часто случается. То есть вот в этом месте как бы совет есть, но вопрос, собственно, а какова область применения этого совета? Всегда, навряд ли он будет работать. А иногда все-таки будет работать. Вот мы сейчас посмотрим Гемору Гитцин, которая как раз вот эти два псухим, которые мы разбираем сейчас, она как раз их и прорабатывает по отношению к такой ситуации. Это Гитцин Зайн Амуталов. Ситуация там такая. Мар Уква, он был Авбезден. Большой Талмид Хохам был главным в суде еврейском в то время. Ну, надо представить, какое у него было знание Торы. Он в то время был Авбезн. И он послал письмо, послание Раби Элиэзер, и спрашивает, как мне быть? Дело в том, что вот есть люди, которые доставляют мне большие неприятности. И я могу передать их во власть этих правителей войских. Имею право я на это или нет? Что ты мне посоветуешь? Ну, вообще говоря, по закону еврейскому это вещь недопустимая. Закон прямо это запрещает. Нельзя передавать дело, которое касается евреев, в гойский суд, будь то деньги или нефошес, или вопрос о жизни, неважно. Тем не менее, из того, что вот Мар Уква спросил это, мы видим, что в некоторых ситуациях это допустимо, иначе бы не спрашивал. Вопрос, когда это допустимо, когда нет, мы про это чуть позже поговорим. Как он получил ответ? Раби Элиэзер ответил ему и привел этот первый пасук, который мы сегодня разбирали. А именно, что стереги свой рот, узду поставь, но с нами не отвечай, оставь как есть. Но через некоторое время Мар Уква дает следующее, снова пишет письмо Раби Элиэзер, говорит, что ну, поэтому попробовал, и говорит, в новом письме он пишет, что я не могу стоять против них уже. Они настолько, так сказать, поставлен такой царь большой, что я не могу стоять против них, что мне делать? Значит, Раби Элиэзер ему отвечает так. Он ему приводит этот, какой он пасук, а мы не разбирали еще этот второй пасук. Вот сейчас я его буду разбирать. А, нет, мы разобрали его. Что он говорит? Полагайся на Ашем. Полагайся на Ашем. Но дальше он добавляет такое, что значит, от себя комментарий к этому пасуку Раби Элиэзер дает. Потому что если ты будешь полагаться на Ашем, то он сделает падение этих людей и превратит их в трупы. Вот такой совет. Откуда он взял вот такую идею из этого пасук? Дело в том, что там слово значит, «полагайся», оно имеет корнем «хэт ламат ламат», что означает «халал», то есть «труп». Это слово как бы двойной смысл. И здесь Раби Элиэзер использует это значение этого слова. «Полагайся на Ашем». А что, собственно, на Ашем? Как это связано? Он вступится за себя, и те, кто против тебя, строят у тебя козни, они будут лежат мертвыми просто перед тобой. Дальше Гемора говорит, что да, еще Раби Элиэзер ему сказал, пойди в Ешиву, занимайся и помолись там за это. Молись за смерть другого еврея, заметьте. Допустимая вещь, Гемора про это говорит. Это несколько не сходится с всеми стандартами, которые мы привыкли слышать, но это то, что Гемора сказала. Тут, может, тебе нравится, не нравится, это же личное дело человека. Да, Торы такой, имеет полное право, наоборот, он должен это сделать. Дальше Гемора говорит о том, что как только Раби Элиэзер произнес это, еще Мар Уква не успел пойти, значит, в Ешиву, и, а зачем ему надо было идти в Ешиву, чтобы Коэх Торы помог этой молитве. Такой интересный момент, нюанс появляется. Молитва наверх нуждается в подкреплении каком-то. Вот Схут Торы, заслуга Торы, она может дать силу этой молитве. Мы говорим, просто прочти Таилим, значит, помолись Богу, значит, что еще можно сделать? Надо как-то подкрепить своими схутот, чтобы были. заслугами. Вот изучение Торы – очень хорошее такое средство для того, чтобы поддержать свою молитву. Так вот, значит, Гемора говорит о том, что еще не успел Марукха пойти в Ешиву и выполнить это предписание Раби Элиэзер. Когда этого человека, его звали, который доставал Раби Марукха, его звали Гнива, его заковали в кандалы и приговорили к смерти. И слышал, как по слову Раби Элиэзер. Интересный момент здесь, что получилось. Первый вопрос Марзутра был такой. Могу ли я отправить своими руками передать его гоем, этому правителю, который, скорее всего, так и с ним расправится? Имею право, нет. Мы сказали, нет. Но что ты можешь сделать? Помолиться за то, чтобы это случилось. Чтобы Акодыш Боруху сам сделал так, что того не будет на земле. Это ты можешь. И должен. Но что на самом деле произошло? Мар-Уква, он не молился за смерть другого еврея. Лумайса. Раби Элиэзер тоже не молился. Он просто произнес слова. И как получилось, нет участника, который привел к смерти, прямую привел к смерти другого человека, еврея. Но тем не менее пазл сложился. Очень удачно. Все были довольны. Кроме этого гнива, этого человека. Так вот, тот пасук, который мы говорили, звучит вроде как бы наивно. Смотрите, в каком контексте Гемор его приводит. Когда большие люди втянуты в историю эту, большие талмиды хахомим, это уже тут ясно будет хашгаха протит. Плюс к тому была как бы замешана честь, достоинство большого человека, Авбезден. Авбезден – это то, как, та сила, которая стоит в главе закона общества. Это как бы цемент функционирования общества. Это есть кое-как объединение, вот эта сила объединения. Это объединяет функционирование системы. И тут этот гнева и ему подручные, они пошли против этой силы на самом деле. Они привносили негатив в само существование народа в этот момент. Если бы они имели успех, тогда через некоторое время, наверное, могло бы так случиться, что Мар-Уква попал бы к этому царю, наместнику какому-то. Что система разрушалась бы. В такой ситуации, конечно, Акодыш Боруху мешается. Вот про это говорит пасук. Дальше интересная история, которая учит тому, как взаимодействовать с этими решаим. Тоже про этого гнива. Тоже с Гемора Гитин. Но уже на самых Бетамут Алф. История такая. История очень красивая. Очень красивая Гемора сейчас будет. Каждый может получить большое удовольствие от этого. Давайте изучать. История была такая. Рав Хун и Рав Хисда, два больших талмида хаоим, сидели. Сидели перед домом, очевидно. И вот проходил перед ними, приближался к ним этот гнива, этот человек. Ну, ясно, что эта майса была до того, как его в кандалы посадили. Так? До этого это было. Но он уже был прославлен тем, что он задирал талмиды хахуми. Вот они видят, что он приближается. И он лейхат лехавры. Сказал один другому. Кто кому, то ли Рафхуна Рафхиза, то ли Рафхиза Рафхуна, Гемора не говорит. Один сказал другому. Что он сказал? Нику Макмей, встанем перед ним. Почему? Барды Райсаху. Он Бен Тойра, человек Торы, который знает Тору. Перед ним надо встать. Есть такая вещь, как Кивут Танет Хахам. Ну, перед ним люди встают. Какой ответ он получил? Омерло, сказал ему. Перед тем, который Хойлок, то есть разделяется, идет против Хахой, мы должны вставать? И здесь есть две стороны. Вставать или не вставать? Значит, я просто сейчас переведу всю историю, которая здесь была, а потом мы пройдем и начнем ее, так сказать, прорабатывать уже. Пока они так размышляли, приблизился уже этот гнива к ним и сказал: «Шолом алейхим цари, шолом алейхим цари». Что он приветствует их и называет царями. Какая у них реакция? Сказали ему: «Откуда ты знаешь, что рабонан называются царями?» Он к ним обратился как к цари, они его спрашивают: «Откуда ты знаешь, что нас можно назвать цари?» Он сказал им, он приводит пасук из Мишлы. Действительно, знаки Торы называются царями. Тогда они его спрашивают, откуда ты знаешь, что это надо два раза говорить? Он их два раза так приветствовал. Он приводит другой пасук из Танаха, который говорит про двойное приветствие царей. Тогда они ему говорят, Омрилей, сказали ему, попробуй немножко вот этой еды, кушать предлагают. Ответил им, что он ответил. Хохиом Рав Игуда Омршим Рав. Вот что сказал Рав Игуда со ссылкой на Рав. Осур не разрешается человеку пробовать хоть что-то, пока он не покормит свое животное. Откуда что-то известно? А из пасук, мы все знаем этот пасук. Пасук говорит, в насати эйсов бесодахо лехемтеха. Хакодеш Бороху даст траву поля твоему животному. Это из Криашма, что мы говорим. И там, если ты будешь выполнять служение, тогда вот такое произойдет. И только после этого сказано «Вихалта висавота». И ты боешь, и ты насытишься. Что мы отсюда видим? Сначала надо кормить бихейма, животное, а потом уже сам кушать. Не вот так я ответил. Конец истории. Странная гемора. Зачем все это? К чему? Что мы отсюда можем извлечь для себя? В чем суть? Ну, давайте посмотрим, что произошло. Идет Раша. Значит, есть две стороны. Вставать перед ним или не вставать? Это первый вопрос, который разбирается. Он приходит и говорит, «Шолом алейхим цари, шолом алейхим цари». Почему он добавляет это слово «цари»? Мне слышится, есть издевка. В чем? Вы, талмиды хахомим, ведете себя как цари, поставили себя выше Ам-Исраэл. Цари. Шолом алейхим цари, еще не один раз, а два сказал. Подчеркнул это. Они понимают, с кем имеют дело, они знают, кто он, и чувствуют, куда ветер дует, что над ними как бы измывается в этот момент, иронизирует как бы. Они решили ему ответить. Как? А откуда ты это знаешь? Они решили проверить его знания. Что ты идешь? Откуда у тебя это знание? Почему так? Он им приводит посыл из Мишлы. Окей? Okay. Он им показывает, что они, он знает немножко больше, чем они. Я вот знаю, пасука вы нет. Но всего как бы гонор, он только возрастает. А не ему следующий вопрос. Ну а почему два раза? Как бы ты над нами явно издеваешься. Это подоплёка. Хотя прямо не сказано. Он и второй пасук приводит. Из другой части Танаха. Он говорит, я все знаю. Я все знаю, вы цари. Им нечего ответить. Они предлагают ему еду. Покушай. Он опять им показывает. Говорит, что вы делаете? Я должен сначала животное накормить. Поэтому он шел с животным, иначе никакого смысла здесь в этом развитии событий. Вы не знаете, что написано в Торе? Животное я не могу покормить, у меня нет травы. Да как я могу сам кушать? Он его опять поставил на место, как бы. Вот урок, который мы видим отсюда из геморы. Чему нас учил Дойд Хамелех в Техилим? Раша идет против себя, молчи, не разговаривай с ним. Опасно с ним ввязываться в дискуссию. Ты можешь пострадать. Они начали с ним состязаться и проиграли. Вот урок из геморы. Но этого самого сюжета из другой, что ли, другой, совершенно другое объяснение. Давайте прочтем, проследим те же самые вещи, но с другой стороны, придем к совершенно диаметрально противоположному результату. В этом прелесть геморы. Смотрите, что произошло на самом деле. Вставать или не вставать? Есть две стороны. Они не встали. Первое, чему гемора учит, они решили, нет, он знает, и как мы видим из событий, он действительно неплохо знал Тору. И имел все основания досаждать тому Марзутра тогда, мы видим, знаток был. И тем не менее, они перед ним не встали. Точно не сторон заслужит вставание перед ним, есть другие стороны. Он, так сказать, спорит и принижает Талмиды Хахомим. Что не заслужит то, что перед ним вставали. Ну, хоть какой-то ковет. Дальше. Он говорит им приветствие, шалом. Они ему ответили этим или нет? Разве они приветствовали, они сказали шалом? Нет. Они игнорировали это. Ты мне говоришь шалом, я тебе не буду отвечать. Ты не заслужишь, я тебе дал шалом. Шалом это браха в каком-то смысле. Как можно дать браху Раша, который перед тобой? Сломайся, они ему не ответили на его приветствие. Дальше они стали говорить про псуким. Что происходит? В результате этого разговора кто приобрел, а кто потерял? Рав Хуна и Рав Хисда не приобрели. Они узнали то, чего они раньше не знали. Так ведь? Так это же замечательно. Это для них гаджазово. Это очень хорошо. Это вот этим они живут, знать Тору. Они у него чему-то научились, а он у них что-то научился. Он только укрепился в своем ришус. В своем злодействе все, больше ничего не достиг. Они выучили что-то для себя. Дальше. Они ему предложили еду. Он им говорит, вы не знаете псухим. Но это может посмотреть по-другому, с другой стороны. Когда даешь еду, сначала надо дать еду животному, а потом человеку. Кому они дали еду? Ему. Шалом кому говорят? Животному не говорят шалом. Человеку говорят шалом. Только человеку они, с точки зрения человека, они не сказали никакого шалом. Но они его трит, как бы обращаются к ним, как с бихейма, с животным. И вот твоя. Шалом мы тебе не будем давать, вставать мир не будем. Кушай, как животное. Вот это ты заслужил. То есть на эту историю можно понять совершенно по-другому. Они оказались в плюсе, они поставили человека на место, не выказав никакого негатива в духовное пространство, эту тонкость хохомим. Они поставили его на место, сами вышли с плюсом, а он оказался в луже. Он оказался в ситуации, когда он поставлен в состоянии бихейма, хотя сам и не понял этого. Он им протестировал этот посыл. Очень интересная история. Это вот то, как можно, так сказать, правильно себя вести по отношению к Раша. Это же высший пилотаж. Есть другая история. История из Геморы Брахот. Раби Мейер. Это Юд Амуд Алеф. История тоже известная, но это не значит, что ее не надо изучать. Так? Все, что известно, это вот пора начать изучать. Значит, Раша объясняет, идет речь о людей наглецы. Эти наглецы, хуцпа у них была, они были соседями Раби Мейер. И они доставляли им большой цар, большие неприятности. И он стал молиться о том, чтобы они умерли. Речь идет об евреях, не о гоях. Так? Стал молиться, чтобы умерли они. Но это напоминает то, что было в той истории с Марукво. Только ему было предложено молиться. То есть мы видим, второй раз Гемора видит, что это вполне допустимо ситуация, когда подрывается вот эта основа мира, еврейского, так сказать, общества, Талмид Хохм. Мы видим, это разрешается, да? Иначе Раби Мейер не стал это делать. Дальше что произошло? Сказала ему Брурия. Брурия – это его жена. Она была тоже очень осведомленной дамой. В Торе осведомленной. И она говорит ему, твой дат, твой разум, когда ты стал молиться о их смерти, он опирался на пасук из Таилим, и она приводит этот пасук. Давайте сейчас рассмотрим этот пасук. Это кувдалет пасук ламетхей. Пасук говорит следующее. И сотрутся, исчезнут хатаим, решаим, то есть злодеи, минхаорец земли, верешаим отайном. И решаим, другое слово для, значит, злодеев, их больше не будет. Мархин авшей сашем. Благословит моя душа, моя нефеш, акодыш боруху. Что она говорит? Что ты опираешься на этот пасук. Почему? Что этот пасук говорит? Что Давид Хамедах здесь говорит? Сотрутся с земли, исчезнут. Хатаим, решаим. И ты считаешь, что ты можешь молиться за их смерть, потому что Дойд Хамелах именно это и говорит. Но она ему отвечает, что этот пасук, это слово хатаим, можно прочесть по-другому. Если дать другую огласовку, хатоим, там изменится, тогда получится не за грешников, не грешники, а грехи. Тогда получается другое прочтение пасук. Пусть грехи исчезнут, и тогда исчезнут грешники уже с земли. И она приводит обоснование, почему ее объяснение правильно, а его нет, Раби Мейера. Почему? Потому что если читать пасук, как сказано у Раби Мейера, начало говорит, пусть исчезнут грешники из земли, второе продолжение, пусть исчезнут грешники, тогда их не будет. Получается, как бы, повторение того же самого. Зачем это нужно? Что первая часть пасука сказала, пусть они исчезнут. Вторая часть говорит, вот тогда их не будет на земле. Но это очевидно, что их не будет на земле. Поэтому она говорит, не так надо читать пасук. Пасук надо читать вот как. Первая часть, пусть исчезнут грехи с земли. Вот за это надо молиться. И тогда, после этого, уже не будет решаем. В чем идея? Если молиться за решаем, ну хорошо, эти уйдут, их повезут, у нас еще другие. Этого, который стреляет ракетой из газа и убьет, так надо будет другой тогда. Идея, что физическую, так и на уровне основательном. Грехи должны быть уничтожены. Как уничтожить грехи? Яйцер ара должен уйти из земли. Молиться надо за то, чтобы яйцер ара ушел из земли. Вот тогда уже навсегда не будет решаим. И тогда конец пасук читается очень хорошо. Бархии навшие сашем. Кто может устранять яйцер ара? Какой же борох из земли-то? Поэтому вот после этого будет ему большая, так сказать, почесть дана за этого действия. Вот она ему предлагает такое прочтение. Он послушал, согласился и помолился за этих людей. И они сделали тешуву. Все, у него теперь нормальные, хорошие, нормальные еврейские соседи. Значит, история, которая выглядит довольно-таки просто. Но, с другой стороны, здесь есть подводное течение. Давайте проанализируем, что произошло. Рабби Мейер имел право на молитву за смерть другого человека вот в определенной ситуации. Как и Марзутра, как Рабби Лезер там стал в той истории. Но это не сработало. Там это сработало, а здесь нет. Что здесь сработало? Они сделали тешуву. Он тоже помолился. Его молитва имела силу. Он следовал этому пасуку, но он не мог уничтожить яйца ра во всем мире. Но вот на данном клочке духовного пространства между собой и соседями он с этим справился. Но не то, что он совсем уничтожил, но он как-то повлиял, помог этому молодому сделать тешуву. Заметьте, замечание в скобках. Сама Бройля не молилась. Она дала совет. Но, очевидно, молитва Рабби Мейер была более сильная, чем у нее. Он все-таки был выше, чем она. Но это замечание в скобках. Почему? Потому что надо, чтобы молитва прошла наверх, надо иметь духовную силу. Но вот здесь, так сказать, в первом случае она не прошла, а во втором прошла. Значит, о чем это говорит? О двух вещах. Первое. Даже молитва большого человека, как Рабби Мейер, его первая молитва не имела силы. Результата не было. Почему? Ну, первое. Человека очень трудно взять из этого мира. Когда у нас был цикл «Он и она», мы про это говорили. Про Зевугим. Взять человека из этого мира, какой же Бог может, но как Крис Ямсов, как расчленить с моря. Это шел целый разговор. Бывают случаи, что забирает такие, вот как с этим гнивом произошло. Но здесь с этим случаем в истории Рабби Мейер уже не произошло. Почему? Потому что в этих людях внутри была зацепка, которая им позволяла еще жить. Они могли сделать то, что... Или еще какие-то обстоятельства, факторы, скрытые. Но что мы здесь видим? Рабби Мейер не разобрался в том, кто перед ним. Он начал не с правильного конца. Ну, если Рабби Мейер не разобрался... Очевидно, это было очень, так сказать, трудно, это вещи скрытые. Разобраться в внутреннем, так сказать, раскладе сил в человеке – это крайне трудно. Практически невозможно на самом деле. Всевышний он видит. Человек это не позволит, не может это сделать. Это то, что мы видим отсюда. Дальше. В чем же Москва? Наконец-то, так сказать, Геморы. Значит, он помолился за то, чтобы какой-то Борох оказал им помощь в плане яйцера ра, и они таки сделали тешуву. Рамхаль в одном из своих сфорим пишет о том, что эта молитва, чтобы другое сделал тешуву, она крайне трудная. У нее малый шанс, чтобы она действительно прошла. Человеку дан выбор, бехира. Ты не можешь влиять на его яйцер ара. Но, как мы видим, из этого гемора все-таки иногда можно. Урок для нас. Перед тобой человек. Не спеши так ведь его судить, осудить и прочее. Ты не знаешь, что у него внутри расклады внутренних сил. Значит, ну и согласно тому, что в конце произошло, чтобы Конечно, для того, чтобы поддерживать систему, лучше бы человек не ушел из мира, а продолжал в нем функционировать в нормальных, так сказать, рамках. Это более предпочтительное. Поэтому, по-видимому, надо начать все-таки с тешувы, а потом уже, если это не поможет, так тогда уже переходить к молитве за смерть. Очевидно, вот такой должен быть порядок. Это конец геморы. Интересно, что вот эта концепция решаим и как с ними взаимодействовать, их место в системе, коих разрушение системы или коих созидание системы, она прослеживается в тфиле, о которой мы говорим каждый день 3 раза. И не отдавая себе отчета на самом деле. А поскольку мы говорим 3 раза, хорошо отдавать отчет себе в этом, чтобы с большим смыслом произноситься. Ну, давайте посмотрим этот кусочек. Есть специальная браха про решаим, первая браха. Значит, она говорит, что вот для этих отступников не дай, что лиши их надежды, чтобы у них не было надежды. И кол решаим керегатовейт. И всех решаим в одно мгновение уничтожь. И так далее в этом смысле. Подкоси их силу, лиши их силы. И кончается браха славе шовель овим умахне зедим. Значит, ломай их и принижай, и так сказать, смиряй их. Вот про кого это браха? Про решаим. Начинают думать, что это про гуйских решаим, это про всех. Но, что здесь сказано? Кто-то все должен делать. Это обращение к Акодеш Боруху. Ты это сделай. А я не могу взять, я меньше, чем Раби Мейр. Как я могу на себя это взять? Уничтожать их на таком духовном уровне? Я имею право, полное право тебя просить, чтобы ты это сделал, и не имея в виду никого конкретно здесь. Это идет просто общая просьба. Почему? На чем это основано? Что те люди, которые разрушают духовное пространство Ам-Исраэль, это злодеи, из-за них случаются теракты. Что негативная сила получает силу, и террористы имеют хацлаха, успех. Из-за того, что сопротивление этой силе уже не маленькое. Не обязаны эту браху признать с полной колонной, особенно сейчас, в это время. Особенно сейчас. В преддверии Нового года каждое слово, которое там будет вот в сфере Рош-Ашана и в Ром Кипур Паришаим, полная отдача в этот момент должна быть. С полным сердцем. Что речь идет о нашей жизни и смерти. О существовании Эрец-Исраэля речь идет. Следующая браха. Следующая браха уже про цадиким. Как она начинается? Алха цадиким, праведники, виал хасидим. Хасидим – это те люди, которые преданы сердцем для Хакодеш Баруху. Выполняют авуд на служение на 150% вместо 100, как обычные люди. Дальше старцы, дальше приходится сюда знатоки Торы, Гейри Хацедек, те, которые приняли Гьюры, праведные, Виалейну, и мы к ним присоединяемся, остальная часть народа. Что за компания получается? Компания людей, которая служит Хакодеш Боруху. Хахомим вложили в наши уста вот это, что мы должны собрать это. Это коих объединения, которые поддерживают систему. Предыдущая браха – это чтобы не было разрушений в системе. То, что делает решаим. Мы их должны отодвинуть в сторону руками Творца. Следующая браха – коих объединение он тоже нужен. Без него система не будет функционировать. И вот здесь создается это объединение, перечисление цадиким, хасидим, зикней и так далее. И алейна, и мы еще. Все вместе. Это коих объединение проявилось в этих словах. Значит, говорит эти слова, он должен понимать, что он создает момент, объединяющий силу Ам-Исраэл. Он влияет в этот момент на духовное пространство. И это просьба выйдет наверх, не мы между собой мы это скажем. И браха кончается словами, значит, Мишон и Мифтохла Цадиким, который поддерживает праведников. Сначала мы собрали всех людей в группу, тех, которые ему служат, заметьте, только тех. А дальше мы говорим, что он уже брахаш, он будет поддерживать праведников. Мы говорим про всю группу. Мы говорим про праведников, про цадиким. Вот здесь интересный момент. Так ведь мир стоит на избранных людях. Нишмас одом ней ашем. Душа человека – это свеча Хакодеш Боруху. Он ее будет поддерживать. Это его свеча. Свеча, ее можно задуть. Но если он ее поддержит, ее никто не задует. Вот это кое объединение, которое создано, в конце брахи, он переходит, этот объединяющий коих, на человека, который, по сути, на самом деле цадик. Он соединяет небо и землю. Вот мы не будем говорить, почему это так, но это так. Это суть цадик. Его отличие от хосет, от прочих, он соединяет небо и землю. Вот и все. Почему это отдельный вопрос? Но это коих соединение я. Коих объединение верха и низа. А что дальше? Какая следующая браха? Рирушалаем. Строительство нового Рирушалаем. Это строительство храма третьего. И вот мы видим, так сказать, линии, которые нам предлагают здесь. Что ведет к третьему храму? Коих объединение? Это предыдущая браха. И перед этим мы не должны забывать этого. Освобождение от злодеев. Это решение. Без этого не будет. И неправильно, глубоко неправильно просить за каждого еврея в этой тфиле, который будет на Рош ха-Шана. Будете просить за каждое время, не получите никогда геулу. Должно быть очищение. Не мое дело это делать. Это его дело делать. Вот пусть он и делает. Всевышний. Но я имею право и обязан за это просить, чтобы он сделал очищение. А как он сделает? Кого спасет, кого нет, это уже не моя, так сказать, ответственность. Это не мой бизнес. Это его дело. Дальше. Для того, чтобы вот был этот третий храм, Шалмешех, нужно такое их объединение, которое здесь создается этими брахот. Есть на самом деле еще одна браха, которая тоже про это говорит, связывает геулу с этим кое-как объединением. Это первая браха. Первая браха имеет такие слова внутри себя. «Визуэхэй хаздэй авуэс» «И вспомни хэсэд отцов». И принеси Спасителя, Избавителя для их детей. Значит, давайте подумаем, о чем здесь сказано. Ну, первая речь идет о Неших. На простом понимании. Здесь, конечно, есть другие скрытые смыслы, но еще о простом говорю. Речь идет о приходе Нешиха, Геула. И что перед этим, чтобы Хакодеш Борху вспомнил хесед отцов, Авраам, Исаак, Яаков. Что за хесед? О ком хесед идет речь? О чем? Мы на занятиях изучали, что есть два типа хесед. Один хесед – это хесед действия, а другой хесед – это хесед уже внутренний хесед. Хесед как бы души. Это внутренняя часть человека, это его нешама. Вот она питает все части тела. Это ее хесед, хесед давания. Эта идея, наверное, прорвалась много раз. Вот об этом идет речь. Вспомни, что значит вспомни, что забыл? Творец что, забыл что-то? Имеется в виду, каждый раз, когда если вспомнить, имеется в виду, что bring to the picture. Принеси это вот, ты, конечно, помнишь, но пусть это будет фактором твоего действия сейчас, в этом смысле вспомни. Что вспомни? Внутренний мир людей, которые тебе служили. Этот хесед вспомни. И тогда придет геула. В той браке про цадиким, вот про это объединение, это как бы приближение со стороны системы в ее внешнем параметре. Одни люди, другие, третьи, все объединились вместе, и вот их совместное поле, которое вышло, плюс к нешама каждого цадиким. Это одно. Но здесь появляется внутренний фактор прихода Мешиих. Должен выйти на поверхность внутренний хесед, который заложен в еврейском так и начале. Это условие прихода Мешиих. Начинается есть мицва, ожидание Мешиих. Что это такое, как это выполняется эту мицву? Можно так сказать, что вот я жду, надеюсь. Можно сказать, нет. Вот я, предположим, вот ко мне скоро приедет семейство из Америки на Суккот. Как я жду? Я уже купил, так, нашел им квартиру, где им жить. Позабочусь, что будет в холодильнике, где сука будет. То есть я подготовлю условия. Это ожидание. Считать дни буду до прихода уже. Все есть как бы два уровня ожидания. Где выполнение мицвы? Ну, конечно, второе. Ждать – это готовиться. Митцва «жди Мишиеха» не означает просто «вот я жду и хочу, чтобы он пришел». А я готовлюсь к этому. Это ожидание. Возникает вопрос, как готовиться? Что я конкретно должен делать? Собрать чемодан, что ли, ждать, когда мне переезжать куда-то? Нет, речь идет о внутренней подготовке. Как я должен себя подготовить внутренне к приему Мишиеха? Вот здесь выполнение этой митцвы. А как? Кто такой Мишиеха? Как мне подготовиться к нему? Конкретно. Не просто хорошо готовиться, а конкретно. Что митцва всегда конкретная. Что я здесь конкретно должен делать? Ну, надо понять, что это за фигура, что это заявление Мишиеха. К чему, собственно, готовиться? У меня семья приезжает, одна подготовка, другие другая будет подготовка. Что он? К чему готовится? Значит, Мишиех, ну, как известно, это концепция нового дат, нового понимания, новой духовности в мире. Вот это суть. И моментально это изменит все отношения между людьми. Последствия будут, так сказать, во всем другом это будет сказываться. Люди думают, вот какие цоры для нас, вот и там то-то случилось, и этот это сказал, и там Ольмер то-то сказал. Скорее бы Мишиех пришел уже. Сколько ему терпеть этого Ольмерта уже? Скорее бы Мишиех пришел. Мишиех не в этом. Конечно, когда он придет, уже Ольмерта не будет как правителя. Но сейчас нет. Но не в этом суть. Суть совсем в другом. Интересно, что дат, он отличается от других сил разума, хохма и бина, тем, что он как раз несет в себе концепцию пнемиют внутреннего. Он объединяет все кайхот человека, если он проникает в них. Не хохма, не бина, а вот именно дат. То есть мы видим здесь кое-как объединение. Это и есть свойство Мишиеха. Поэтому если я хочу готовиться к его приходу, действительно, я должен вот стремиться к этому кое-как объединению, про котором на этом занятии шла речь. И в плане системы, и в плане себя, и в плане отношения, то есть поддерживать и вырабатывать своими поступками этот коэх, и не скатываться к тому, чтобы происходил дисбаланс системы. Должен правильно реагировать на то, что происходит в стране, а не пускать негатив наружу. Это подготовка. Более конкретно. Тут есть одна деталь, на самом деле. Мы ждем Мишиеха, действительно ждем. И кто-то готовится. Но здесь есть одна проблема. Нас учат, что когда придет Мишиех, это время будет сопряжено с большой тряской планеты. И это будет тяжелое время для народов. И не только для народов, но и для Амисраэля тоже. Что никакого смысла нет в том, что очистить землю от грехов внешних, а Амисраэль останется в том же состоянии, в котором сейчас находится. Что мы тоже должны произойти через очищение. Очищение, оно не легкое, как нам предсказывают. И вот Рамхаль здесь проводит интересную мысль. Он про это пишет, что должно быть очищение. Но он говорит, что есть вот такая сила, как Кодыш Борху создал одну силу, которая может пройти, помочь пройти вот этот период. В этом появился он говорит Хесед Творца по отношению к Израилю. Что это за вещь? Я подчеркиваю, что не единственный способ, один из них. Не единственный, но важный. Способ в том, что это Сефер Зоэр, он говорит. Сефер Зоэр. Этот Сефер, он говорит, имеет такую силу. Он изначально создан как Сефер, который связан с Геулой. Он сам по себе, внутри себя, содержит коэх Геулы, силу избавления, исхода. Поэтому, он говорит, тот, который будет иметь двойкут, соединение с этим Сефер, он сможет удачно пройти, так сказать, спокойно через эти перетряски. Как это понимать? Ну, сейчас в настоящее время много людей, есть группы, в которых изучается Каббала, изучается Сефер Зоэр. Рамхаль, я думаю, не это имел в виду. Он говорит про двойкут. У меня большое сомнение в том, что которые дают такие популярные лекции или изучают Зоэр публично, они сами как-то имеют двойкут к этому Сефер, к этому произведению. Тем не менее, идея сама по себе – каким-то образом иметь вот это соединение с этим коэх, который несет в себе геулу, сама по себе идея очень правильная. Почему? Потому что человек, который к этому подключается в той степени, на которую он способен, он участвует в подготовке, в преддверии геулы. Время перед геулой, оно имеет два аспекта. Первое – это вот уничтожение нечисти, ситрахры, когда она расцвела пышным цветом. И думает, что она уже все победила, что все в ее руках уже. Они там устроили голосование в ООН, устроят скоро, против того, как делить Эрец-Исраэль. Кто им дал право на это? Земля давно уже сказано, кому она принадлежит. Они собрались все вместе. Они думают, что они что-то решат. Будут иметь силу. И в других вещах Ситрахра, ведь она начала все уже. Она все может купить. Она может все продать. Всякий джант может продать в магазине. Стоит меньше копейки. За $100 может продать. А чувствует, наверное, это вот перед приходом Мишиах, так оно и должно быть. С другой стороны, приход перед Мишиах, он должен содержать в себе элементы самой Геулы. Это тоже очевидно. Это же скачок из ничего куда-то. Ишми айн. Готовка должна быть. Вот Сефер Зоэр – это одна из вещей, которые вот готовят эту Геулу. Этот Коэх, он должен иметь место на земле в душе человека, еврея. И именно сейчас вот это присоединение к этому Коэху – это и есть приближение Геулы. Она будет так или иначе, это от нас не зависит. День назначен, все случится. Тем не менее, есть такая вещь, как быть человеком. Участвовать в движении историческом. Движение Хакодеш Боруху. Подключиться к этому Коэху Геулы. Через этот цифр. Или другие произведения вот того же типа. Как это сделать, чтобы не было профанации, когда идет жонглирование словами и терминами, которые только заслоняют дело, суть. И только вредят. Или в крайнем случае ноль. Значит, но есть такая вещь, как соприкосновение, пусть не с самой, то есть не с самим этим тайным учением, а с искрами от него. То, что человек может воспринять, не погружаясь в дебри, но это будет воздействовать на его душу, действительно, а не просто терминология, которая, так сказать, он может в удачном месте как-то сказать. А действительно затронет его душу, подпитает ее и привнесет в нее вот этот коэх хвалит, то есть вот эту общую объединяющую эту силу. Вот что нужно для Геулы. Это объединяющая сила. И в какой-то степени можно получить от Сефер Зоэр или от произведений, подобных ему, не изучая сами эти сфарим, по причине их сложности и недоступности. Но вот если поймаешь вот этот материал, который дает это питание душе, вот этого общего коэх, объединяющей силы, вот ты на правильном пути тогда. Это как раз то, что нам сейчас просто необходимо для того, чтобы пройти этот период, который надвигается. Новый год надвигается. Надо как-то пройти. Вот это очень важно сейчас. Где взять этот материал? Ну, его так надо искать днем и с огнем, и трудно найти. Что я могу предложить на этот счет? Есть такой сайт mlevush.com. Там как раз этот материал подается в форме, которая удовлетворяет всем требованиям, которые я говорил. Значит, дальше я скажу два слова про то, что вот выглядит, и человек нескромно говорит. Рекламирует свой сайт, да еще вот в такой высокой форме. На это я отвечу. Значит, первое, несколько ответов дам. Первое. Мне абсолютно дело нет до того, считают меня ли скромными или нет. Это меньше всего, что меня сейчас заботит, это моя собственная репутация. На карту поставим гораздо более важная вещь. Это первое. Если найдутся некоторые люди, так скажут, ну пусть они так скажут. Я на это не буду реагировать, я закрою свой рот. Все, как на лекции было. Второе. Но это не мой сайт на самом деле. Я не рассматриваю свой сайт, этот сайт как свой сайт. Я как бы менеджер. Я думаю, что на этот сайт поставить, вот и все. Какую тору поставить на этот сайт? Это моя функция. И третье. Ясно, что это не моя тора. Я не сделал эту тору. Я ее придумал. Ничего нет выдуманного. Значит, содействовал приходу Торы на этот сайт, вот и все. Вот моя функция в этом. Мне в голову никогда не придется думать, что это действительно, вот, значит, вот я как бы это и сделал. Даже исполнять книгу на обложке, автор Левуш, это не мое настоящее имя. Вообще, я не есть автор этого, ничего, всех этих вещей. Не автор, понимаете, на самом деле не автор. И это очень хорошо для этих книг. Так вот, значит, поскольку значит, я так смотрю и вижу, что вот те лекции, они такие, которые на этом сайте, они отвечают этому критерию. Очень жесткому критерию, очень высокому критерию. Но они необходимы, и я не вижу других. Просто не вижу. Из всего, что я слышал. Которое могло бы сейчас помочь. Значит, поэтому, исходя от всего сказанного, у меня убедительная просьба. Причем просьба личная. Знаете, когда бывает так, что один человек другому кто-то дал что-то, у другого есть вот чувство, как бы, ответной реакции. Он тоже хочет для другого сделать что-то хорошее. Сейчас я хочу на этом сыграть. Меня слушают, значит, получают хорошее. Но я здесь как бы в стороне, но тем не менее причастен. Вот того, тот, который причастен, просит. О чем просит? Распространение этого сайта. Просьба очень, значит, из глубины исходит. И я вижу в этом большую необходимость сейчас, что поможет нам пройти через этот период. То, что Хакодыш Борух вот так сделал, помните, с чем мы начинали это занятие? Подстроил так, что вот три фактора я назвал, из-за которых должно было произойти вот это заключительное занятие сегодня, которое не состоялось. Следят за этими занятиями наверху, как мы видели. Те три фактора, они как бы, они же не случайные. Там гематрия, пасук именно этот. И третий тоже. То есть он как-то хочет, чтобы вот эти лекции появлялись на этом сайте. А дальше нам надо их пропагандировать, снести Нешамот Исраэл. И каждый, который хочет как-то вот внести свою лепту, свой вклад посильный в этот коэх объединяющий, ту силу объединяющую людей, на этой правильной основе, на основе коэх объединяющего, который в этих лекциях присутствует, он имеет возможность подключиться и сделать, внести вот именно участвовать в этом же практически. Как это сделать? А очень просто. Есть сайт, значит, по компьютеру можно отправить эту лекцию, в частности ту, которая сейчас была, в любую часть планеты, у кого есть компьютер. Еще какие-то знакомые где-то. Проще всего сказать, я уже перебрал своих знакомых, у меня их нет. И все, и так оно и заглохнет. Это простой выход из положения. Юрий даже не задумывается про это. А как сделать все-таки, чтобы это шло? Ну, такова реальность. Все-таки кто-то услышит. Тому и обращены мои слова, и моя просьба. Чтобы принять максимальные усилия, зависящие, чтобы хотя бы один человек еще получил вот эти занятия, эту Тору. Тора должна идти туда. Дальше. Кому ее отправлять? Ее не надо отправлять любому. Люди могут подумать так: а лекции сложные. Они действительно сложные. И тогда вот другой человек, который у меня был бы в голове как кандидат, это ему рано еще. Ему надо походить год-другой на подготовительные занятия, пока он не дорастет до этого материала. Такая оценка, она неправильная. У нас, вообще говоря, нет года другого. События приближаются со скоростью большой. Это одно. А во-вторых, сам подход неверный. Важно смотреть на то, подготовлен или не подготовлен. Не в этом суть совсем. Суть только в том, насколько душа может откликнуться на это. Заинтересует это человека изнутри или нет. Вот только в этом дело. Больше ничего не требуется. Если человек останется равнодушным, не надо посылать этот материал. Не нужно. Ты знаешь заранее, что этот человек, у него другие интересы, это Тора ему, так сказать, ни к чему. Или еще хуже, он негативно на него прореагирует. Это что очень надо посылать. Но если знаешь, так сказать, ценишь, что этот человек, на него это может, так сказать, ему может это... Значит, отзовется у него что-то. Вот тогда, на мой взгляд, прямая обязанность ссылаться. Есть возможность сделать хорошее дело. Очень хорошее. И пусть Хакодыш Борху будет помощником в этом деле. Тому, кто действительно захочет это сделать. Шана Тава, Сива Хасима Тойва. Какие есть вопросы?
Да. Можно ли рассматривать Танию Альтер-Ребе как подобное произведение?
Можно ли рассматривать Танию произведение Лебавичевских?
Сейчас, секундочку, они не слышат.
Как такого типа произведения?
Секунду.
Я же повторил.
Они пишут, что нет звука, а как раз компьютерный вопрос. Сейчас я попробую делать что-то.
Вопрос интересный. И я сейчас воспользуюсь своим правом на некоторые вопросы не отвечать. Я на этот вопрос отвечать не буду. Дальше, следующий вопрос. Так.
Из-за принципа, что...
Я не буду отвечать, Гарри.
Нельзя критиковать другие движения.
Я закрыл свой рот, как меня научил Давид Хамелов, на узду. Вы слово из меня сейчас не выжится. Бесполезно.
То есть...
Без всяких «то есть», я ничего не буду говорить.
Нет, не это. То есть ваше мнение, например, просто про Chabad.org.
Я не буду про это говорить, я не буду про это говорить. Я не хочу привносить махлокет в Исраил. Не хочу. Я в этом не заинтересован. Наоборот, я стою за коих соединения. Но никаких негативных слов произносить, негативно, позитивно, которые могут ввязать меня в дискуссию, не собираюсь.
Возможно ли я...
Сейчас, давайте так, уже поздно, мы сейчас потом по скайпу как-нибудь поговорим. А, пожалуйста.
Название сайта.
mlevush.com.
Возможно ли перевести на английский? Я пробовала.
Сейчас, секунду. Вы правильно написали, нет?
По-русски или...
Нет, это по-английски. Дайте я напишу.
Можно пленку скорее. У вас есть
кусочек фарша?
Есть.
Так, напиши сайт. Я тут точка сайта по своему
выше. Возможно ли это перевести на английский?
Что именно?
Вот ваша лекция.
Нет, невозможно. Написать?
Да.
А сейчас и ты напишешь. Ну хорошо, всего хорошего. До встречи в новом году уже. Это будет следующий понедельник. Последний, а потом уже будет перерыв.
Понедельник не встречаемся.
Всего Хатимату.
Всего Хатимату.
Следующий понедельник.
Всего хорошего в компьютере.
Напишите мне, пожалуйста.